Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии «Светлого радио» приветствуем вас. Мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И с удовольствием представляем гостя. Сегодня этот час ближайший, эту часть «Светлого вечера» вместе с нами и с вами проведет протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, магистр богословия, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Суржской епархии. Вот сколько регалий. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, Алексей. Я очень рад иметь возможность общаться и отвечать на ваши вопросы.
Да, мы тоже рады, что первый раз у нас, да, на радио «Вера», и так вот сейчас перед программой говорили, что достаточно много вам приходится выступать, в том числе на разных радиостанциях, и с проповедями, и с просто, я так понимаю, участвовать в разных программах. Вот ура, наконец, слава богу, вы до нас тоже добрались. Из далеких британских островов. А Шотландии и Северной Ирландии, вы где больше находитесь?
4 прихода в Шотландии, 2 прихода в Северной Ирландии и 1 приход между ними на маленьком островке Isle of Man, который вот, принадлежит британской короне, но, тем не менее, имеет даже собственный парламент. Там приход небольшой, есть хороший приход.
Маленький островок между Шотландией и Ирландией?
Между Ирландией и Великобританией.
Я пытаюсь себе представить, откуда там взялись православные христиане?
Ну, вы знаете, раскрывая карты, скажем так, это, извиняюсь, офшор.
В каком смысле?
Во всем. В прямом смысле. Британский офшор, как Виргинские острова, например. Ну, и там надо, как говорят, по крайней мере, вокруг и в интернете говорят, что там немало капитала из разных стран, но, наверное, из России тоже. И поэтому там какие-то связи, они как-то кто-то приезжает, кто-то уезжает, ну, и, в общем, есть люди приезжие из русскоговорящих стран, с Украины, Белоруссии, России, вот с давних, с начала, можно сказать, выезда, возможности выезда за рубеж, ну, составляют семьи. Выходит замуж, в основном. То есть так мы говорим, даже между батюшками зарубежных приходов называем, жены составляют приход.
Угу. То есть в основном русскоговорящие жены.
Да.
Ну, и жены еще и звучит, кстати, как-то церковно.
Да.
А мы с вами здесь сегодня еще собираемся для того, чтобы поговорить про вашу книгу, новую книгу. Мы про старый-то, в общем, не говорили с вами никогда. Ну, и я думаю, что в первую очередь хотим обсудить книгу с таким нетривиальным названием «Атомный пастырь», которая вышла вот буквально совсем недавно. У Аллы она сейчас в руках, я тоже потом возьму.
Интригующее название настолько, что сразу хочется ее открыть. Издательство Московской Патриархии, Русской Православной Церкви, Москва. Ну и как принято писать, Москва 2019 год, если книга выходит в конце года. То есть она получается новой книгой наступающего уже, да, вот января, и это совершенно прекрасное такое событие. Я надеюсь, вы нам сегодня немного свет прольете на то, как это возможно, чтобы пастырь был атомным.
Атомный пастырь – это вы.
Чтобы
судя по вашей биографии.
Да, вы знаете, хотя меня спрашивают, ну, что, о себе батюшка написал? Да, наверное, там представил. Ну, нет. А какие-то черты, какие-то отдельные события, которые мне приходят на память, переработанные художественным уровнем. Понимаете, спустя много лет литературному творчеству, можно сказать, я писал в основном богословские и философские книги. И еще часть из них не издана, готовится к изданию. Ну, все это в процессе. Но почему я перешел к художественному творчеству? Во-первых, я ощутил, что это здесь есть так, лакуна, недостаток слова о Христе, слова о Боге, о вере, которые, где бы вера, Бог и Христос не звучали впрямую, чтобы мы не ставили перед выбором читателя. Пусть читатель выберет сам. Пусть он своим разумом, своим сердцем, своими чувствами придет к тому, что «а ведь это так хорошо, если есть Бог, если есть вера, и если есть куда я могу пойти, чтобы встретить других верующих людей». Ну, я не только имею в виду радио «Вера», а и церковь, храм Божий, который может находиться поблизости. Так вот, понимаете, вот так подвести, чтобы читатель сам к этому пришел, и тогда его выбор будет по-настоящему свободным и естественным. И никто не упрекнет нас с вами, что, к сожалению, проскальзывает, что вы навязываете свою веру. Вы говорите столько, таким тоном, что, в общем, как бы припираете неверующего или ищу на путях к Богу человека, и припираете его к стенке. Ну, давай, что же ты? Как же ты можешь не верить? Верить надо обязательно. Как же ты в церковь не ходишь? Как же ты не причащаешься? И вот эти вопросы, вот я понимаю, что их надо избегать. По крайней мере, ну, я дошел до такого осознания, что устами героев, персонажей, характеров, если ты можешь впадать как характеры, выразить, чтобы они стали живыми людьми, чтобы они стали не диктатом каких-то мыслей твоих, рассуждений, философий, богословий и так далее, а стали живущими в этом мире людьми, то ты можешь достучаться до сердца просто человека, который никогда раньше не задумывался о вере. Вот для меня примером всегда был, прошу прощения, такой замечательный автор Честертон.
О, да. Мы его нежно любим. Его. Да. Да. Вы знаете, отец Георгий, название книги «Атомный пастырь» наводит на две мысли. Первое, если еще к тому же почитать аннотацию, это отсылка к чернобыльской трагедии. И, наверное, это то, что в первую очередь считывается. Но, с другой стороны, то есть, наверное, речь пойдет о священнике, который принимал участие в ликвидации последствий чернобыльской аварии, и люди, ликвидаторы, они, безусловно, то есть это люди, которые герои. Вот это так и есть, и это факт. А с другой стороны, атомный пастырь, вообще слово «атомный», оно отправляет нас куда-то вот в область физики, химии и наводит на такие размышления, что ведь, по сути, атомный – это одна из характеристик материи. И, с одной стороны, речь идет о материалистическом взгляде на мир, а с другой стороны, если пастырь, то, наверное, все-таки взгляд на мир там есть и духовный. Вот этот вот конфликт материалистического и духовного начала, на мой взгляд, да, может быть, у меня слишком вольный ассоциативный ряд, но он тоже в этом названии заложен. Вам, наверное, часто задают вопрос о том, как у вас... в ученом в области философии, в области богословия и в области технических наук, выпускника МИФИ, сочетаются настолько, на первый взгляд, разные взгляды на мир.
Ну, вот так получается, что они совсем не разные, поскольку сочетаются все-таки. И я на своем жизненном пути, вот как я, если я посмотрю, брошу взгляд назад на прежние годы, вот, МИФИ, аспирантура, исследования, поездки. Я в Сибири на комбинатах «Средьмаша», тогда называлась это промышленность среднего машиностроения, на самом деле это была промышленность ядерных реакторов, которая занималась ядерными военными реакторами. Вот. И вот в Сибири я там около 30 раз был в командировке, застал там такие температуры, которых в Москве никогда не бывало в истории.
Это еще в годы, когда вы работали на кафедре, да?
И вот от этого постепенно и и он шел естественным образом. И более того, задумываться о вере я начал именно когда писал свою кандидатскую диссертацию, исследовательскую работу и научную, и там было много больше математики, чем физики. Я вообще к этому больше к математике склонен, чем к физике. Физикам так. Но тем не менее, вот и понимаете, вот в это время как бы и рождаются, а приходят на ум те самые вопросы философские, вопросы смысла жизни или вообще жизни и смерти и так далее. И, конечно, это нашло отображение в книге, хотя по-другому вопросы и рассуждения есть, но теперь уже, я понимаю, надо искать для того, чтобы достучаться, зацепить сердце читателя и разум его, надо что-то большее, более такое яркое эффектное. Ну да, эффектное, да.
Поэтому начинается с обложки «Атомной пастыри».
Да, да, да. И совершенно, Алла, вы правильно подметили, как бы двойственность, да? Атомный, значит, из физики, пастырь, значит, из метафизики. Вот физика и метафизика. И тут я вспоминаю замечательного философа нашего времени, такой Христос Янарес, он признан европейский философ, он православный человек, вы знаете, известный, да, очень известный человек. И вот у него книга такая, так называется, «Postmodern Metaphysics». Перевода на русский язык нет ее. Ну, понятно, о чем идет речь, да. И вот там он замечательный тезис привел, что вообще нет границы. На самом деле физика – это продолжение метафизики. И наоборот. То есть границы нет никакой. Граница, она условно в учебных целях, как говорят, вводится. Так и я хотел бы показать, что нет границы между атомным и пастырем. И совершенно неправильно противопоставлять. И когда мы сталкиваем по привычке какие-то категории, вещи, понятия, иногда даже людей или общество, или целые системы сталкиваем лбами, то это мы делаем сами. Ради своей какой-то, ну, пользы или ради каких-то своих целей. Но в реальности этого нет. И вот попытаться убрать эту границу, не то что убрать, а не видеть эту границу, вот я вот в этой книге попытался, в художественном, и даже не сам этот физик, талантливый, очень способный, и автор открытия, которое, ну, прототипом, может быть, для меня послужил Андрей Дмитриевич Сахаров, отец водородной бомбы, который нашел способ упаковки, там, сказать, ядерных материалов и доставки меньшего груза с большей эффективностью.
Про образом героя.
Да, он не стал прообразом героя, просто
ну, да, у вас
его
там
открытие.
Многогранно, опять же, тут стоит честно признаться, что книгу я не читал, но из того, что я не знаю, там герой, который был физиком, и то, что написано у вас на, развороте, на вот задней обложке.
Так я хотел сказать, что это не только его, а даже, может быть, более интересная линия, которая проходит через его коллег. В частности, его, ну, коллегу и очень остро относящегося вот к вере, к церкви, ну, и коллега, и его руководитель, профессор. Эти герои, ну, у меня перед глазами, потому что я с ними имел дело в свое время. И я пишу это конца 70-х до 86-го года, трагедия Чернобыля, время, ну, простирается, чуть позже.
То есть, мне две книжки попали недавно в руки, недавно, это за последние три дня. Ваша, которую предстоит прочитать, «Атомный пастырь», еще одна Александра Архангельского, вот название у меня выпало из головы, про тоже ученого, который обрел Бога в 80-е годы. То есть, сама история, сама идея, она, невидимо, где-то в близких плоскостях лежат. Ну, вот, да, они, так как они мне попали с разницей в два дня, очень интересно сейчас будет прочитать.
Промыслительно.
Да, но «Атомный пастырь» меня почему-то еще отсылает к теории, которая, ну, мне, честно говоря, совсем не близка, но она была озвучена лет 12 назад, там рядом таких консервативных, если можно так выразиться, философов, если их можно назвать философами, тоже спорно, «Атомное православие», если помните, это обсуждалось в середине 2000-х, когда церковь, ну, вот так вот вышла из периода постсоветского, из периода 90-х, стала искать какие-то направления, люди, находящиеся внутри церкви, стали предлагать различные идеологические варианты, да? Хотя вот, на мой взгляд, идеология и церковь – вещи не очень совместимые, но, среди прочего, я помню, что эту идею поддерживали люди, которые, ну, как-то задумывались вообще о церковном будущем, была вот эта теория атомного православия, сильной страны и сильной церкви на следующий византийские традиции. Но здесь-то речь совсем о другом. Но вот почему-то атомное православие, атомный пастырь, у меня в голове вот эта связка сработала.
Да. Нет, не совсем о другом. Похоже, между прочим, что мы сильные, у нас наука, у нас сильная, ну, про веру я там не говорил, это не те годы были, но сильная наука. И куда? Отступите, слабаки, отойдите, непонимающие. Или спросите нас, мы вам скажем, как и что надо, как жить, как... И вот, понимаете, начиная с такого ну, пафосного такого заявления, ну, это от автора, вернее, это не от автора, это размышление главного героя, который уже там пребывает, в общем, совсем не в самой большой силе своего организма. Ну, попросту говоря, он уже прикован к больничной койке. Так вот, это пролог как раз. Эпилог не буду говорить, конечно, потому что иначе потеряет смысл.
Нет, не стоит, конечно.
Да. И да, и вот, ну, вот этот путь от прохождения, и там в самом прологе уже как бы красной нитью эта тема заявлена. Вот мы герои, мы сильные, мы активны. И, ну, приходит нечто, не приходит другое время, начинается, ну, простите, с чернобыльской трагедии. Другое время, другая цивилизация, другой взгляд, другие люди. И это, я думаю, продолжается это время. И такие вопросы, и осмысление своей силы и своей слабости, ну, приводит человека к тому, что сила-то в немощи Божией совершается. И поэтому все-таки немощь – это не самое постыдное состояние человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Радио Вера сегодня протоиерей Георгий Завершинский, доктор философии, кандидат технических наук, выпускник МИФИ, член Союза писателей России, магистр богословия и благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии, Сурожской епархии. Мы рассуждаем на очень интересную тему. Дело в том, что наш сегодняшний гость, он представитель и мира науки, и мира богословия, мира духовных смыслов. И отец Георгий – автор книги «Атомный пастырь», которая вот только-только издана и выходит сейчас в продажу. И в этой книге те вопросы, которые поднимаются, они на самом деле вопросы, которые можно назвать, ну, если не вечными, то вопросами, которые выедали мозг людям, начиная, наверное, века с 19-го, когда начинали вот первые такие вот ростки будущих... Вот,
17-го. Нового времени.
Да, совершенно верно. Ренессанс. Эпохи нового времени, да, с Ренессанса, но вместе с тем научно-технический прогресс как явление, наверное, захлестнувшее западную цивилизацию, это вот век 19-й, порог 19-20-го. Может быть, я не права, но мне кажется, что вот когда паровозы...
Это массовое производство. Кстати, из Англии пришло, где вот...
Совершенно верно, да. Так массовое производство и есть. И именно тогда в массовом сознании, мне кажется, ну, не только в сознании избранных, как, например, представители, художники эпохи Возрождения, там, Леонардо или Микеланджело, или кто-то еще, кто в высших сферах витал, а вот именно в сознании широкого круга людей уже зарождаются мысли о том, что, ну, как же так? Вот, может быть, действительно мир, он абсолютно познаватель, мы когда-нибудь мы спустимся на дно океана и покорим космос, и вот это человеческое знание, оно будет абсолютно безгранично. И вот это ощущение вседоступности и того, что человек действительно хозяин этого мира, оно, мне кажется, вот именно тогда стало распространяться и захватывать умы. И сначала Первая мировая война, оружие массового поражения, вот был такой очень серьезной точкой, которая поколебала, наверное, людей. Потом Вторая мировая война, потом, пожалуйста, Чернобыльская катастрофа, о которой пишете вы, тоже, наверное, очень сильно одергивает нас в нашей попытке объять необъятное. Насколько, как вам кажется, вот такие события, они для нас являются, ну, знаком стоп, что ли, или предупреждением о том, что, может быть, мы слишком сильно заигрались в своем величии?
Говорите прямо предзнаменованием, пророчеством. Ну, знаете, я не дерзаю даже каким-то образом браться ответить на этот вопрос, потому что мы говорим, Бог не оставляет мир, он не часовщик, который запустил процессы, законы и отошел в сторону, наблюдая, что там будет творить человек. Нет, мы говорим о промысле Божьем. Конечно, проявляется и в этом промысл. Конечно, как в любом событии. Всякая грандиозная катастрофа или, напротив, хорошее событие, так или иначе, приходит не без воли Божьей, не без воли создателей и промыслителей этого мира, так говоря богословским языком. Ну, а теперь, если вернуться, абсолютно правильно, вы в точку поднимаете ту же самую тему, которую я и обозначаю в прологе моего произведения, потому что действительно, и дальше это развивается, и дальше вот главный герой, он беседует, ну, он в разных ситуациях, потому что представьте, 70-е годы, и вдруг физик талантливый, способный, у него есть родители, у него есть жена, у него есть там профессор, руководитель, крупный ученый тоже, который готовит, вот испытания надо проводить, а он говорит, вы знаете, я не поеду на испытания. Как ты, что, больной? Как, что с тобой произошло, милый? А у меня завтра будет хиротония диаконская. А, да ты что? Что этим там кадилом некому махать? Что им там? Ну, и такие вот слова, понимаете, есть, это звучало, так могло прозвучать от ученого, от профессора, от руководителя научного направления, от того, который ведет линию развития науки и цивилизации. И впоследствии что-то иное происходит. И вы затронули... Это важная тема, что мы понимаем это как трагедию. И война, Первая, Вторая мировые, по сути, одна мировая война, которая с небольшим перерывом. Колоссальное количество жертв. И вот, с другой стороны, это индустриализация, поглощение масс, массовое сознание. И этому противится душа человека. И церковь совсем не такая. Церковь — это не масса, это не набор каких-то, это не роботы приходят в церковь, а это живые люди, личности, персоны, как называют эти Софроний Сахаров, персона, человек, который дорог лично Богу. Не индивидуально, а лично, подчеркнем, потому что и Бог – личность. И этот взгляд глаза в глаза, встреча. Мы смотрим на человека или даже на икону и встречаем живое бытие. И вот это удивление, и это затрагивает и физика, и лирика. И, допустим, человека далекого от физики и лирики, там есть у меня персонажи, допустим, оперативники специальных органов, так сказать, которые, конечно, наблюдают за процессами. Ну, как так, секретный физик стал священником. Ну, кто же его не отпустит из цепких рук, из цепкого пристального внимания органы специальные? И там есть они у меня, да.
Да, у меня как раз вопрос в связи с этим, с историчностью повествования. Мы знаем, что в 70-80-е годы рукоположиться человеку с высшим образованием было тяжело, а уж человеку с секретностью или человеку, который занят в таких научных областях, так и вовсе невозможно. Известно там интервью отца Георгия Эдельштейна, вашего тезки, который, будучи кандидатом наук, сумел рукоположиться у единственного архиерея, который мог себе это позволить, митрополитом будущим Хризостома, там ныне живущего на покое в Литве, да, который единственный по сообщению уполномоченных рукополагал людей с высшим образованием без особых проблем, просто потому что не сообщал об этом никуда.
Ну, все-таки не все хиротонии, конечно, были под таким пристальным вниманием и контролем.
Ну, конечно, был
отец Глеб Каледа. И что-то проходило, да, что-то могли и просмотреть спецслужбы. Ну, вот этот вопрос, ну, нельзя объять необъятное. Эту тему я не затрагиваю, потому что эта тема, наверное, может быть для отдельного повествования или какого-то, ну, архивного исследования и так далее. Ну, возможно это или невозможно, для художественного произведения это не вопрос.
Ну, конечно.
Вот, поэтому, ну, возможно, были такие хиротонии, редкие, но они были, случались. И главным образом, конечно, это определялось волей, настойчивостью и верой самого кандидата, но все-таки мы говорим о том, что, ну, Бог есть, и все-таки Он дает. Приходили к вере люди, занятые в разных сферах, ну, в том числе и в физике. Ну, примеров немного, очень немного, но они есть. Вот, и пусть будет один из них, вот этот герой, жизнь которого я описываю.
Отец Александр, да, это
понятно. Да, отец Александр, ну, тем более он не был таким уж... Он сделал открытие, но это открытие, оно было известно в узких научных кругах. Оно еще не дошло об этом, о значимости этого открытия. Испытания еще не были проведены там по повествованию. И, ну, как бы спецслужбы этим могли еще и не заинтересоваться. А только вот. Так я специально, преднамеренно сделал, чтобы не вызывало подобных вопросов, очень, очень понятных вопросов, конечно.
Отец Георгий, а в вашей жизни как этот переворот произошел? Вот это, или, может быть, даже не переворот, а открытие другого измерения в жизни. Если вы студент МИФИ, ну, лучшего, по-моему, вуза в области физики и математики, ну, и вообще технического вуза, да, в стране, и при этом и студент, подающий надежды, а потом и сотрудник института, и вы же, по-моему, остались там в лаборатории, да, работать?
Ну, да.
Сотрудник лаборатории, да, и уже и научный сотрудник, а потом и кандидат технических наук. Как все-таки, на каком этапе и в связи с чем проникает в голову мысль о том, что не все в мире познаваемо и измеряемо?
Ну, вот такой опыт, когда в одиночестве, я уже начал об этом говорить, в одиночестве, так, в закрытых комнатах первого отдела сидишь там многими часами, день за днем. Уже я, испытания прошли, акты о внедрении моей работы получены, я занимался написанием диссертации уже кандидатской. То есть это уже в студенческие годы я об этом даже не думал. Ну, думал, конечно, что-то читал, что-то... Да, у меня Библия была. Первая Библия ко мне попала из рук моего друга школьного, который стал сектантом, свидетелем Иеговы. И довольно, кстати, известным. Вот он даже на судах там состязался с Дворкиным там в свое время. Угу. Ну, так вот, к сожалению, ну что вот. Библия из его рук ко мне попала, я ее купил, заплатив немалую цену по тем временам, 40 рублей. Вот, это было большое... Это целое стипендие месячное. Вот. Ну, и вот у меня меня и Библия была, и все к этому шло, но и потом я пришел к выводу, что необходимо креститься, и первые впечатления от литургии были до сих пор у меня, ну, это воспоминания очень, очень крепкое, серьезное основание для того, что, да, вера – это то, что человек... То, что человек ищет всю свою жизнь и, в конце концов, обретает.
Когда а в каких храмах крестились первые литургии?
Ну, вот в Коломенском, там это рядом с Мефией, так ну, было. Да, ну, это и вполне естественно. Вот. Но сам внутренний путь, внутренние решения, ну, я это, в общем, постарался в уста и в мысли, соображения моего героя вложить, но все-таки, когда ты уже это излагаешь словесно, оно теряет ту волшебную чистоту и ясность, когда это приходит на умное сердце, то есть выразить это невозможно. Есть вещи просто невыразимые. Допустим, когда я совершаю божественную литургию, и до ныне настолько моменты приходят погружение, что ты не ощущаешь просто, как будто пламя горит, и ты, тебя уже нет. Вот, ну, вот такой, такой опыт. И, ну, нечто подобное предвестники того, что будет дальше, потому что я думаю, что путь к Богу, а как бы его ни описывали мы, это нужно делать, и это многие делали и делают, и не только физики, а и простой человек, ему есть что сказать о его пути к Богу. Но вот путь к Богу – это восхождение постоянное. Я много бываю, ну, люблю гулять в горах, у нас там, слава Богу, есть такие места, абсолютно уединенные. И однажды, вы знаете, я был в горах на прогулке довольно продолжительной, там, свыше десятка километров, это где, в условиях города большой маршрут. И абсолютная тишина была, абсолютное отсутствие какого-либо шороха, какого-либо звука, и одиночество просто непередаваемое. И в этот самый момент я ясно, абсолютно ясно всем своим существом ощутил, что я не один. И вот это осознание неодиночества в полном, при полном одиночестве внешнем, это великая вещь, это очень многое открывает человеку и ставит его, его... Ну, ведь вера – это уверенность в невидимом, говорит апостол. И уверенность в невидимом приходит от невидимого же подтверждения ее. И вот так, и так это и происходит. Вера – удивительная вещь, она не поддается убеждениям или каким-то попыткам укрепить веру, так сказать, упражнениями. И в то же время она ожидает, ну, как бы вера, ее укрепление ожидает упражнений с нашей стороны, то есть усилия, усердия, намерения. Так говорят, так говорится, что Бог ценит наше намерение, Он видит его, Он поддерживает его. Вот мне кажется, так и случается путь. И так и у меня, наверное, было. Описать это невозможно, но это было очень устремленно и без всякого сомнения и колебания. Ну и потом, конечно, там общение в научном коллективе, и с научным руководителем моим тоже я общался. И он задавал вопросы такие, в общем, там попыхивая. Он был уже человек в возрасте, очень-очень большой вес имел в научных кругах. Он был секретарь всех специализированных научных советов, ученых советов, простите. И в министерстве была большая фигура. Ну, уже так он уже близился к покою, но вот его интересовали вопросы веры. А вот как?
Давайте сейчас подробнее немного об этом поговорим. Перерыв небольшой, буквально минута. Напомним, что протоиерей Георгий Завершинский, кандидат технических наук, член Союза писателей России, доктор философии, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Суржской епархии, в гостях у Светлого радио Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Через минуту снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».